Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью, во-первых, поздравляю всех прекрасных дам в наш сегодняшний вечер. Никогда не лишнее еще раз признаться в любви прекрасной половине человечества и в эти великопостные дни пожелать помощи Божьей, света, и чтобы ангел-хранитель никогда не оставлял, хотя он и так не оставляет. Но я с трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. И долгожданного гостя для меня на волнах Радио «Вера» — Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, популяризатор математики. Добрый вечер.
Добрый вечер всем, друзья мои. Всех девушек тоже поздравляю с праздником. Как раз сегодня у нас такое поздравительное видео на канале вышло, где победительница Международной олимпиады по математике 42 из 42 разбирает все задачи этой олимпиады — Галия Шарафетдинова. Так что заходите на канал и смотрите. Всех, ну, да, девушек с праздником, цветов и весны!
Вот наш сегодняшний гость, помимо того, что, как я сказал, доктор наук, член-корреспондент Российской академии наук, популяризатор математики, еще такое слово есть, как блогер, видеоблогер, ютубер.
Да, да, можно, наверное, так сказать. Когда летаешь на самолете, подходит там по несколько человек на рейс, подходит и говорят: здравствуйте, вы там вот блогер-математик. Мне так как-то неуютно, но я вроде не блогер, да, но с другой стороны, а кто я
по
еще?
Факту, да, по раз факту. Есть блог, видеоблог.
Есть блог, значит, я блогер.
Ну, вот мы с вами на разных площадках, Алексей Владимирович, встречались и говорили, а вот на Радио «Вера» пока нет. И сегодня хорошо, что мы исправляем эту для меня такую досадную оплошность, потому что помимо всех перечисленных, скажем так, социальных и профессиональных ипостасей, вы еще известны тем, что нередко полемизируете, ну, если угодно, с атеистами.
Ну да, бывает.
С просветителями, как вы их называете. То есть с теми, кто указывает на неизбежный конфликт.
Просветителями они себя сами называют.
Да, потому что апеллируют к эпохе просвещения. Ну вот, поэтому и об этом тоже сегодня поговорим. Вы в себе сочетаете, с одной стороны, занятия наукой, профессиональные, многолетние, серьезные, и религиозные мировоззрения.
Ну да.
И для кого-то это может показаться каким-то противоречием. Для вас есть противоречие?
Ну, тут надо начать с того, что этого противоречия в принципе не может быть, потому что наука и религия, в общем-то, изначально совершенно про разные вещи. То есть, ну как, это все равно, что, скажем, представь, что ты ходишь в походы, очень любишь походы, да? И вдруг про тебя выясняют, вот ты идешь с кем-то на катамаране там, проходишь какой-то сложный порог там, и вот плесовый участок, и человек говорит: слушай, а ты тот самый Саватеев, который еще и наукой занимается? Ну да, да, тот самый. А как, это не находит противоречия какого-то, что вот ты сейчас вот рассекаешь белую воду, да, на катамаране, и еще и наукой занимаешься? Раз не входит наука в противоречие с катамараном? Ну вот это, чтобы понимать, это примерно о том же, такая же ситуация. То есть есть разные сферы, у каждого человека есть его мировоззрение, да, его сфера профессиональной деятельности какой-то, его хобби. Вот, ну там то, что у меня хобби, это... Ну, в последнее время в основном горы, на воде я стал замерзать быстро. Но когда-то, да, я ходил в водные походы. Горы, лыжные выходы, да, это мое хобби. Этим я занимаюсь, когда я отдыхаю. Вот, значит, мое профессиональное занятие — это изучать, как, какими законами природа управляется. Да, это называется наука. Ну, законы эти оставил нам Господь Бог. Мировоззрение у меня, безусловно, православное, христианское мировоззрение. Ну, я же не... Мне неудобно бывает. Я же не богослов. Мне приходится с ними спорить, говоря какие-то очевидные вещи.
С ними-то при этом... с кем? С просветителями,
да? То есть, есть там целая категория лиц, которые выстроили свою жизнь и карьеру фактически на том, чтобы утвердить в головах людей вот эту связку, что если наука, то, соответственно, атеизм. И эта группа лиц, они, ну, это, ну, как бы, в каком-то смысле можно назвать ее сектой. Ну, вот в этом смысле это, безусловно, секта. Потому что они друг друга понимают с полуслова, они всегда на сигналы реагируют одинаково, и они, ну, как бы, вот этот вот образ создают в головах. Как только речь идет о просветительстве чисто научном, у меня, в общем-то, никому из них никаких претензий нет. То есть не то, чтобы я кого-то ловил там вот на прямом обмане, например, да, когда они в науке что-то там скрывали. Ну, там, если честно, есть такая область, где начинается и прямой обман, судя по всему. Это область, это теория эволюции. Но это настолько токсичная штука, что я даже не уверен, что нужно сегодня про это начинать говорить.
Большущая
да?
тема.
Да, да, это совершенно безумная по размеру тема. Там дело в том, что даже поверхностный взгляд, которого, ну, там вот ты входишь с поверхностным взглядом, но при этом с хорошим, добротным математическим образованием уровня 5 класса,
так.
Там возникают числа, ну, случайность события порядка 10 в 200 в минус 1. То есть 1 разделить на 10 в 200. Вот представь себе, да, такую вероятность. Но и для человека обычного, ну, что 1 на 10 в 200, что 1 на 10 в 13, ну, как бы, ну, какая разница, да, вот миллиард лет истории, там, несколько миллиардов лет истории мира, Земле, там, 4,5 миллиарда, допустим, Вселенной 13, ну, грубо, да. А событие, которое должно произойти, чтобы эволюция сложилась, как она сложилась, это там многократная реализация 1 делить на 10 двухсотой. И их это совершенно, ну как, их, многих из них это внутренне, наверное, пугает, но они это все замалевывают и затушевывают. Ну типа, ну, мало ли, вы же все равно не разбираетесь с этими большими числами, дорогие слушатели. Но некоторые из них, нет, вопрос тут поднимают, говорят, нет-нет, там просто была такая вот, там была такая ситуация, там вот... Ну, как бы мы живем в том мире, вот всего есть 10 200 миров, и вот именно в нашем мире реализовалось это, да, но в каком-то же должно было реализоваться, и именно в нем началось вот так самозарождение жизни. Ну, то есть там на самом деле все, если честно, все абсолютно писано вилами по воде, и профессиональные биологи, они это хорошо знают. И они вообще не любят рассуждать про эволюцию. Просто говорят, эволюция — это то, что мы не понимаем на сегодня.
Но, насколько я общался с биологами, докторами наук, причем как верующими и неверующими, ну, мы не ставим под сомнение их работу, их докторские степени, они занимаются изучением явления.
Не, ну там генетика показывает, есть же очевидные вещи.
Генетика
там,
показывает, что эволюция существует.
Эволюция, конечно, существует, просто внутривидовая там, да,
они,
ну, это понятно.
Насколько я могу судить, вот такие разумные ученые, которые не пытаются каких-то делать далеко идущих выводов мировоззренческих из теории эволюции, говорят, что мы изучаем, как процессы развивались. Вот мы смотрим на данных генетики, что вот так вот наследовалось.
Так развивались.
Но мы не делаем из этого выводов там о человеке или боге, мы не обобщаем слишком сильно, мы не ставим вопроса, грубо говоря, а почему оно так?
Это научный подход.
Мы смотрим как. А вот вопрос о причинах именно такого,
наука
что так сложилось.
Наука вообще не отвечает на вопросы почему.
А вот это интересная тема,
секрету,
да.
Никакая наука не отвечает на вопросы почему. Наука – это ответ на вопрос как. Вопрос «почему» — это к религиям.
Так.
Понимаешь, да? То есть это как бы вообще в смысл. Если мы задаем вопрос о смысле каких-то процессов, какое у них глубинное содержание, да, оценка тех же политических каких-то событий, она всегда, всегда начинается с картины мира, с мировоззрения. А уже в рамках мировоззрения начинаются ответы на вопросы «как?». Но вопрос «почему?» — ответ в мировоззрении человека. Это и в политике, и в религии. То есть, когда мы говорим, что вот случилось то-то, 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 ну, там, случайно это произойти могло, да, но вероятность этого 10 в минус 200, да, говорим мы. Ну, в принципе, мы в этот момент ученые. Ну, наверное, человек не может полностью вот, ну, не думать о том, как же она реализовалась-то, если она 10 в минус 200, да, это трудно об этом не думать. Поэтому начинается, там, одна часть говорит, что направленная эволюция спасет ситуацию. Ну, направленная — это значит уже осмысленная, понимаешь? То есть здесь уже мы идем в сторону,
да,
Бога.
Уже шаг до религиозного мировоззрения остался.
Да. Но я не знаю, я бы не то чтобы не хотел, я слушал это все в исполнении биологов. То есть вроде как мне скажут, что-то профан какой-то рассуждает про эволюцию. Но дело в том, что я сейчас четко повторяю аргументы биологов, причем профессоров, нормальных таких, докторов наук. И они говорят, что вот эта вот позиция крикливых просветителей, она никакого отношения к реальной науке в биологии не имеет.
Но вот у меня...
Биология не говорит о том, что Бог... Ну, вот эти намеки есть, что какие-то эти очень маленькие вероятности, но, может быть, будут и другие объяснения. То есть мы как бы на сегодня, на самом деле, честный ответ такой. Это вообще ни о чем не говорит. Да, это удивительный феномен. Ну, там, представь себе, что Господь там руками взял и вот эту вот какую-нибудь серию каких-то... Где там? В ДНК, в РНК, да, прям вот так сложил. Наверное, все равно там какие-то были процессы запущены Ну, в общем, все равно Господь управляет этим миром в основном через науку. Как ни крути, да? То есть чудеса бывают.
У меня был разговор с доктором биологических наук Егором Борисовичем Прохорчуком, церковным верующим человеком, при этом признанным ученым, и, в общем, признанным во всем мире ученым. Он генетикой занимается. И вот он такой мыслью поделился в продолжении того, о чем мы говорим. Он сказал, что сегодня ученые, биологи понимают, что вот если, допустим, эту шарманку, как он говорил, эволюции обратно раскрутить и сначала начать, совсем не факт, что все завершится тем же самым, что сейчас. Вот людьми, с головами, с руками. То есть как эволюция именно так прошла к сегодняшнему видовому разнообразию, вот для него, как для верующего человека, это пространство Божьего промысла. Это не научное утверждение ни в коем случае.
Ну,
наука
да.
посмотрит как. А ну, вот да. почему... Но вот для него он из своего мировоззрения это объясняет так. Но вот это для меня пространство Божьего промысла. Еще раз подчеркну, это не то, что он затыкает Богом дыры в науке, а просто это,
разница между
научным исследованием процессов и их философским, если угодно, осмыслением.
Правильно. Когда летит самолет, кому-то вообще не надо знать закон. Он говорит, Божий промысел в том, что самолет летит. Я говорю, нет, прости, наверное, все-таки вот этот конкретный самолет завел конкретный пилот. Здесь даже я встану на позицию материалистическую, да?
Да.
И Божий промысел, ну, наверное, в том, что эти законы он оставил нам, удивительные законы, благодаря которым он летит. Но законы можно изучать и без оглядки на Божий промысел. В принципе, это нормально. Наука, в науке куча народу считает себя агностиками. Они говорят, мы не будем рассуждать. У нас научное мировоззрение. Мы вообще не хотим рассуждать о вопрос... рассуждать о таких вопросах, как существует ли создатель всего этого. Нам интересны только законы. Ну вот мне лично этого мало. Мне нужно было вырастить в себе какое-то мировоззрение. То есть человек без мировоззрения может заниматься наукой без оглядки на веру, религию и Бога. Ну, мне просто этого как бы недостаточно. Я всегда задавал вопрос, почему. Всегда.
Ну вот тогда вопрос, может быть, более сложный. А в чем разница между учеными, которые занимаются наукой, имея религиозное мировоззрение, или имея атеистическое мировоззрение? Ведь мировоззрение как бы не может не оказывать хоть какого-то влияния.
Не может, я согласен, не может. Разница некоторая есть. Я не могу ее объяснить так, чтобы это было вот какой-то вот понятный словесный текст. Но действительно ты видишь, что вопросы, которые человек исследует, как он переходит от одних вопросов к другим, да? Человек с глубоко таким вот антирелигиозным мировоззрением, тут есть градации. Человек с антирелигиозным мировоззрением, он вообще везде в науке только и пытается, что, ну, как бы утвердить свое антирелигиозное
показать, что Бога нет.
Да, да, то есть он, его цель, ну, цель существования, просто мы не будем указывать пальцем, но несколько знаменитых просветителей, правда, многие из них покинули нашу страну. Теперь, вот, они просто этим жили. Они жили тем, чтобы всех убедить в том, что Бога нет. Да и сейчас живут, только за рубежом уже. А есть агностики, которые говорят, этот вопрос мы просто не обсуждаем, да. В принципе, к агностикам я, например, отношу Дробышевского, потому что он не настаивает, он говорит, не знаю я, мне вообще, какая мне разница, есть Бог или нет. Скорее всего, нет, но Бог его знает. Ну, то есть он так вот, в веселой такой манере, он просто отфутболивает эти вопросы. В этом плане, ну, как бы, с ним мне не о чем спорить и дискутировать, я имею в виду, в хорошем смысле не о чем, то есть у нас... Нет каких-то
нет
мест...
предмета.
Да, нет предмета для яростного спора. Но когда, например, там кто-то говорит, что Библия прямо противоречит науке, вот это уже у меня вызывает желание поспорить, потому что никакого прямого противоречия науке быть не может у текста, который глубоко образный. Понимаешь, да, меня?
Да.
То есть это как когда у тебя идет текст, ну, ни в коем случае ни одну деталь этого текста, вот так вот в буквальном, ну, кроме, естественно, описания жизни, описания Христа и дальше то, что было, мы верим, что это записано со слов очевидцев. Но я имею в виду вот эти более старые события из Ветхого Завета, там, что имеется в виду под утверждением, что вот первый человек, да? И люди говорят, вот первый человек, что значит первый человек? Вот это мы точно совершенно знаем, что людям там, 60 тысяч лет назад были и так далее. А тут написано, что 7 тысяч лет назад произошел первый человек. Из этого могут быть самые разные выходы, но исходный все равно посыл такой, что утверждение о первом человеке надо понимать определенным образным ключе. То есть это не то, что вот ничего не было и вдруг родился
Библия
человек.
Библия не учебник естествознания.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот сейчас Великий пост идет, и Великим постом мы читаем, собственно, Ветхий Завет, книгу Бытия, и в храмах звучит не Евангелие ежедневное, а именно Ветхий Завет и притчи Соломоновы, и книга пророка Исаии. И вот тоже перечитывая в эти дни вместе с церковью и первые главы книги Бытия, сотворение мира, поражаешься как раз тому, о чем мы говорим, какой красивый мифопоэтический язык. Mm-hmm. Нам рассказывают mm-hmm. историю о взаимоотношениях человека и Бога, о том, как случился разрыв человека с Богом, как потом Бог себя вел по отношению к человеку, как стал человек себя вести по отношению к Богу. Это история про внутренний выбор человека, про духовную жизнь, а не биологический справочник о том, как, когда возник Homo sapiens, в каком смысле Бог насадил два дерева в Эдемском саду. Это же про другое. Это нужно, нужно смотреть на это так, как это написано, для тех целей, для которых это написано.
А написано это для того, чтобы в реальной жизни постоянно угадывать сюжеты оттуда.
Да.
Что я, например, постоянно и делаю. То есть я то и дело где-то попадаю куда-то, и у меня в голове, опа, это же описано. Вот в какую-то ситуацию сложного взаимодействия людей, и вдруг, опа, это же вот...
Да, например.
Да. Ой.
Трудно пример сходу привести.
Там есть просто он такой,
что... Слишком исповедальный.
Он трудный, да.
Ладно,
да,
хорошо.
Он очень трудный,
да, я думаю, что мы каждый понимаем примерно, о чем говорим, когда сталкиваемся с ситуацией.
Так или иначе, да, особенно когда ты что-то сделал плохое.
Да, ведешь себя...
Ты находишь в Библии места, где кто-то еще так сделал, в общем, один в один.
Да.
Вот, и это, да. Но так, пример, который повторяется из раза в раз, все-таки я приведу. Ной, когда напился, и его сын Хам стал над ним надругаться. Это повторяется. Это повторяется в науке многократно, когда кто-то...
Так.
Ну вот, кто-то в науке... Вот где в науке виден Бог? Вот так, если
хороший вопрос.
Между нами, да? Очень во многих вещах. Но вот особенно хорошо он угадывается в том, когда ты видишь, что кого-то Бог наградил талантом, а кого-то сделал бездарем. И вот тут ты чувствуешь, да, что вот без этого таланта... Вот человек, вот он талант, он... постоянно у него гениальные идеи какие-то, прозрения, он пишет статьи, он со всеми ругается, потому что характер у него дурной, он у него вот талант, но как бы характер у него дурной, да? Вокруг бегают завистники, как бы такие, да? То есть это Адам, это обезьянки. И вот эти завистники, у них таланта нет. Но они своей вот, пятой точкой, они работают, они пишут статьи, скажем, талант там кинул какую-то, как кость, идею на пол, они хватают ее, начинают обгладывать, такая маленькая статейка ни о чем, но рецензию прошла, там где-то опубликовалась, и строят свою карьеру, то есть сразу видно, вот это гений, а это подмастерья, и вот эти подмастерья безумно всегда завидуют гениям, и только он, стоит ему один раз сделать какую-то малюсенькую ошибку, они его хватают и начинают клевать, как хам Ноя. Вот
интересно.
Это постоянный... Все, кто имеет отношение к науке, мы сейчас снимаемся, наверное, не секрет, где мы снимаемся, да? Мы снимаемся...
В Андреевском монастыре.
Да, прямо под зданием РАН.
Записываем программу, да, под зданием Российской академии
да.
наук.
Да, и вот все, кто имеет отношение к Академии наук, какое бы то ни было, не обязательно являясь ее членами, а просто являясь там работниками институтов РАН, я думаю, что у каждого такой какой-то случай на уме. Когда какой-то действительно талантливый человек, именно Богом отмеченный, да, работает, и как ему мешают вокруг бездари, как они, значит, ломают его карьеру, как они постоянно претендуют на его Богом ему выделенные поляны, да, позиции, где он должен быть и должен оттуда диктовать. Они их занимают, начинают там совершенно неправильно все делать, все рушат. То есть это вот сюжет, который постоянно в науке.
Ну вот то, о чем мы начали говорить, но как-то не договорили. Вот про то, как мировоззрение ученого, например, религиозное мировоззрение, влияет на конкретно на научную работу, на которую напрямую, понятно, не должно влиять. То есть мы,
да,
Боже упаси, не говорим, что
игры.
Ученый mm-hmm. рассуждает так, что вот тут у меня теорема, тут у меня процесс причинно-следственных связей, тут у меня пустое место, тут Бог подействовал, дальше опять...
Нет, это,
конечно,
по правилам игры нельзя,
это дилетантство.
По научно, говорит, этого
это
нельзя.
Антинаучно. Но мы говорим, что у человека есть мировоззрение, взгляд на мир, в котором есть Бог и отношение человека с Богом. Вот такой человек ученый по профессии. Каким-то образом это влияет, если угодно, в положительную сторону?
Знаешь, я вспоминаю величайших ученых, Конечно, понимаю, что большинство из них верующие. То есть вот эти вот отмеченные Богом, они Бога в конце концов находят. В некоторых случаях вера принимает некоторый извращенный характер. То есть
и такое бывает.
Бывает, что мировоззрение не доходит до цельно православного, где-то останавливается, да, до этого оно там... Ну, очевидно, что Эйнштейн был человеком, у которого возникали вопросы связи с Богом, он, безусловно, об этом писал.
Да, написал об этом, да. Сказать, что он три типа религии выделял, там, да. Языческое, моральное и космическое.
Ну да, что-то такое, то есть он явно в эту сторону думал. А до православия он, ну, так или иначе, мимо него он прошел, ну, может, потому что просто не встретил. Ну, там Господь уже разберется. А, вот, бывает там еще... Ну, какие-то... Некоторые ученые могут вообще там в шаманизм впадать, ну, просто они чувствуют... Ну, в общем, на самом деле историй очень много разных, но ученый, который полностью вот агностик, то есть сферу это полностью игнорирует, все-таки, чтобы он выходил вот совсем-совсем в топ науки, ну, вот так, в каком-то, знаешь, гамбургском счете, как говорится, да, то есть некоторые из них стали совершенно, ну, там, ну, знаменитыми, там, типа Хокинга. Ну, как бы вот тексты достаточно все равно, ты чувствуешь, что они чуток какие-то поверхностные. То есть в них не хватает какой-то цельности, ты ее ждешь, а ее нет. Вроде как человек много всего доказал, оно должно было его как сформировать. Ну, в общем, давай я так сформулирую.
Скорее интуитивно чувствуется.
Да, то есть я бы сформулировал это так. Практически все великие ученые так или иначе к вере приходили. Какая это была вера, по-настоящему православная, как у Шафаревича, например, либо там какие-то варианты. Ну, тот же Риман, например, он не имел шанса стать православным, он был добрым католиком. Вот, но я имею в виду, потому что он жил в другой, на другой территории. Кстати, вот это интересный вопрос. Вот этот богословский спор, я для себя до конца совершенно этого не понимаю. То есть я знаю батюшек, которые говорят, что человек все равно, как бы по-настоящему, если умный и глубокий, даже в католичестве он в конце концов придет к православию. То есть, если даже он вырос в католической среде. А есть священники, которые просто говорят, что нет, он как бы где родился, там он и вырастет. Вряд ли он перерастет свою религию. Ну, Господь будет судить там католика. Все равно это не означает, что он там в ад попадет, да, вот из-за этого. То есть тут есть какой-то момент, который я сам для себя до конца не понимаю. А индуса, да, который вырос, вот тот же Рамануджан. Рамануджан не просто был верующим, ну там вот эта невероятная история же. Это, кстати, история, которую никто не может объяснить. Ему же во сне являлась эта богиня и диктовала какие-то страшные формулы. А потом он их записывал, и они оказывались верными. Но их-то до сих пор мы не умеем доказывать, большинство из них. То есть это совершенно непонятная история. Но, конечно, никакого православия в мироощущении Рамануджана не было.
У нас в программе «Не верю» на Спасе, когда она выходила, одного священника спросили, вот примерно то, о чем вы говорите. Если вот вы православный, считаете, что истина только в православии, то куда вы денете остальных христиан, католиков, протестантов, остальных...
Господь будет девать, зачем?
Да, и вот абсолютно то же самое ответил священник, говорит, слава Богу, их девать куда-то буду не я.
Да.
Господь разберется.
Мне сразу же
ответ. А тут вспоминается вторая мысль на эту тему. По-моему, это такой замечательный подвижник 20 века, уже прославленный в Лиге Святых, святой праведный Алексей Мечов сказал, что я не знаю, там, как католики или другие религии, про них спасутся ли они. Я знаю, что я лично без православия не спасусь.
Тоже хороший ответ, да.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, популяризатор математики, член-корреспондент Российской академии наук. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».